Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем исследование книги Откровения. Как вы помните, на прошлом нашем исследовании мы провели такой обзор всей книги. Что означает само по себе слово «откровение»? Помните, мы с вами говорили? Что-то вроде снятия покрывала, да? Открыть тайное, открыть потаенное. И в этой книге Иоанн приоткрывает или снимает покрывало с будущего. С другой стороны, книга Откровения – это своего рода такое пастырское послание церкви в период кризиса, в период гонений. И кризис отчасти этот связан был с тем, что в прошлое уходило поколение, поколение, которое было свидетелем проповеди Христа, поколение, которое ожидало пришествия Мессии при своей жизни. Вместо этого приходят гонения, вместо пришествия Мессии, вместо ожидаемого приходят лжепророки. Церковь оказывается в кризисе. И книга Откровения является также и пастырским посланием, которое помогает этот кризис преодолеть. Люди задаются вопросом, церковь задается вопросом, что впереди. И Иоанн через свое слово укрепляет их веру во Христа, придает им мужество в борьбе с силами Антихриста и стремится помочь стать истинными свидетелями Христа в этом мире. Мы с вами говорили о том, что книга Откровения написана как своего рода сценарий к пьесе. У этой пьесы 8 актов или 8 сцен, которые сменяют одна другую. Интересно, что люди, жившие, скажем, в 19-20 веке, больше информацию старались воспринимать или больше воспринимали через чтение книг. А мы, живущие в 21 веке, скорее хотим воспринимать информацию в образах. Это кино, это фотографии. Вы, наверное, обратили внимание на то, что и в книгах современных или журналах больше фотографий, чем текста. Люди хотят через образы, а не через текст воспринимать информацию. И в этом смысле книга Откровения как бы книга, которая написана нам. Там образы, там иллюстрации, которые несут в себе определенную информацию. Хорошо, давайте мы сегодня остановимся на первых нескольких текстах этой книги. Мы, может быть, начинаем так очень подробно сначала, для того, чтобы дать основу понимания всего того, о чем будем говорить в будущем. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Откровение Иисуса Христа. Книга называется «Откровение святого Иоанна Богослова». Да, заглавие. Ну, если правильнее ее назвать, то как должна она называться? Сам Иоанн ее называет. «Откровение Иисуса Христа». Не «Откровение Иоанна», а «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Здесь автор не Иоанн, а Иисус. О себе он говорит очень мало. Рабу своему Иоанну только Бог показал. Обратите внимание на то, что вот это откровение, которое в конце концов пришло в руки Иоанна и которое было передано им в церкви, прошло через несколько этапов, прежде чем попасть к нам с вами. От отца к сыну, как здесь сказано, от сына к ангелу, от ангела Иоанну, который записал и передал нам с вами. И об Иоанне сказано, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Мы знаем из 9 текста, что Иоанн был сослан на остров, называемый Патмос. А за что он туда был сослан? Как написано? За свидетельство за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Иоанн – апостол Христов. А кто такой апостол? Апостол – это тот, который послан Христом проповедовать Слово Божие, свидетельствовать об Иисусе Христе. Вот за эту проповедь, вот за это свидетельство Иоанн как раз на остров Патмос и был сослан. Если его проповедь как апостола опиралась на его личный опыт, да, во многом, помните, как он начинает свое первое послание Иоанна, первая глава, первый стих, там как сказано? О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни возвещаем вам. То есть Евангелие и послание – это через опыт Иоанна пропущенное опыт общения с Иисусом Христом. Он увидел, он услышал, он был свидетелем и это изложил своей рукой. А теперь, как следует из первых текстов книги Откровения, ему надлежало получить откровение непосредственно от Бога, в том виде, в каком он его увидит. Не в том виде, как он посчитает нужным его изложить, а в том виде, как оно было передано, как пророческое видение. И здесь так и сказано. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог Иисусу, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И читающий блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего блажен и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Конечно, большое благословение читать эту книгу и вместе с Иоанном приоткрыть завесу тайны над будущим и увидеть, что же там будет. Блажен читающий, слушающий и соблюдающий слова, написанные в нем, ибо время близко. И вот давайте мы теперь очень подробно остановимся на этой одной только фразе. Ибо время близко. Это является одной из ключевых фраз, необходимо понять, которая, или понимание которой помогает нам понять и всю книгу. Причем в этом коротком отрывке, который мы с вами прочитали, несколько раз эта мысль встречается. «Показать рабам своим тому, то, чему надлежит быть вскоре». Это первый стих первой главы. И третий стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». Почему? Потому что время близко. Это же самая мысль в 22 главе 10 стихе отражена. «И сказал мне, не запечатай слов пророчества книги сей». Оставь их открытыми, понятными. Почему? Потому что время близко. Вот это ожидание того, что что-то должно случиться скоро, того, что время близко, и было мотивом или побудило Иоанна записать это откровение, это видение и передать его церкви. Что же было близко? Чего ожидал Иоанн, чего ожидали апостолы, что волновало церковь, жившую в то время, чего они ожидали. Впереди, мы знаем, у церкви был на самом деле длинный-длинный период истории. От нас с вами отстоит пророчество Иоанна сколько лет? Примерно 2000 лет. Да? Евангелие от Иоанна написано примерно в 90-м году, после Рождества Христова. По крайней мере, 1090 лет нас отделяет, 900 лет отделяет от времени написания этой книги. Что же это значит? Время близко. Чего же ожидали Иоанн и церковь в его время? Во-первых, эта фраза «время близко», она свойственна литературе апокалиптической. Помните, в книге пророка Даниила во второй главе описан сон, который увидел Даниил, который видел Навуходоносор и который Даниил должен был истолковать. И каков смысл этого сна? В 28 стихе 2 главы книги пророка Даниила сказано: «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». раскрыл перед ним историю. И в одни последние империи, дальше Даниил в 44 стихе развивает эту мысль, Бог воздвигнет свое царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так что будет в последние дни? Если смотреть с точки зрения Даниила, того времени, когда он жил, с точки зрения вот этой картины, которая ему явилась, стукана, который изображает собой сменяющие одну другую империи. В последние дни Бог воздвигнет царство. А на какой период это царство приходится? Помните? Царство, которое не будет разрушено. Последний самый период. Как он изображен в этом сне пророка Даниила? Это Железная Римская империя, голени, которые стоят на царстве разделенном. То есть последние дни в этом смысле совпадают с днями жизни Иоанна. Да, они начинаются. Иоанн живет во время расцвета Римской империи, которая должна смениться вот этим своим распадом. Это последние дни. С одной стороны. С другой стороны, последние дни – это время появления Церкви Христовой. С какого времени отчитывается день рождения Церкви? Какой день является днем рождения Церкви Христовой? Пятидесятница, да, излитие Духа Святого, начало проповеди язычников. И это время называется временем последним, начало последней эры, христианской эры. В книге «Деяния апостолов» во второй главе, которая подробно рассказывает о дне рождения христианской церкви, сказано «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Так апостол Петр рассказывает о случившемся. Последние дни – это вот эти дни, дни, когда Церковь Божья начинает проповедовать о Спасителе Своем. Апостол Павел в послании к римлянам, 11 главе, 25 стихе, о последних днях говорит, как о днях проповеди язычникам, начало новой эры. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, говорит апостол, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников». Время церкви – это новое время. Это время, когда проповедь о живом Боге выходит за пределы, за границы Иудеи и распространяется среди племен, колен, языков, на всех континентов. Итак, основой для понимания этой фразы «время близко» должно стать понимание того, что вкладывал Спаситель в это время близко. Помните притчу, записанную в нескольких Евангелиях, но мы прочитаем из Евангелия от Марка 13 главы, притчу о смоковнице, или эта притча является продолжением ответа на вопрос учеников, а что будет с храмом, какие признаки пришествия, и что Спаситель сказал? «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда и вы увидите сбывающимся то знайте, что знаете? Что близко при дверях». Евангелие от Марка, 13 глава, 28 и 29 стих. «Близко при дверях». И вот давайте мы сейчас зададимся с вами таким вопросом. Что имел в виду Иоанн, когда говорил, что близко время? Что имел в виду Спаситель, когда говорил близко при дверях? Ведь с нашей точки зрения прошло очень и очень много лет, почти 2000 лет. Что чувствовали Первоапостольской Церкви, члены Первоапостольской Церкви, когда читали книгу Откровения? Чем был замотивирован апостол, когда записывал это видение, что он чувствовал? Итак, когда Спаситель говорит о последнем времени и говорит, что возьмите подобие от смоковницы, когда ветви становятся мягкими и пускают листья, так и будет при пришествии Сына Человеческого. Когда признаки исполнятся, то знайте, что близко при дверях. Иисус говорит о том, что произойдет в период перед Его пришествием, в период от времени Первоапостольской Церкви до Его пришествия. И, как мы уже с вами говорили, этот Его ответ прозвучал в ответ на вопрос учеников о храме. «Скажи нам, когда это будет, какой признак твоего пришествия и как это все должно свершиться?» Евангелие от Марка, 13 глава, стих 4. Когда ученики задавали Спасителю этот вопрос, они, наверное, в какой-то степени хотели его поторопить. Вам не кажется? Вот Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, они содержат в себе немало, да, собственно, и послания апостолов, немало свидетельств о том, что ученики, апостолы, христиане первые, ожидали пришествия Христа при своей жизни. Они как можно скорее хотели увидеть пришествие Господа. Но Спаситель в ответ на это говорит, что прежде чем я приду, что должно быть? Как у смоковницы, должны сначала листья распуститься, должны все признаки появиться, и тогда лето близко. Да? Точно так же и здесь должны быть знамения. И мы не будем зачитывать Евангелие от Марка, например, 13 главе, 21 главе Евангелия от Луки, 24 главе Евангелия от Матфея. Эти знамения подробно перечислены. Это войны, это болезни, это землетрясения, это лжепророки. И, наконец, это проповедь Евангелия всем народам. И это все должно было произойти между жизнью апостолов и между вторым пришествием. И здесь, если задаться вопросом или поставить себя на место Первоапостольской Церкви, то нужно обратить внимание на два таких важных момента, которые помогают нам понять верующих, живших в Первоапостольской Церкви. В Евангелии от Марка, 13 главе, Иисус подчеркивает особенно два события, и Он эти два события вместе помещает. Какие эти два события? Вот это, об этом нужно всегда помнить, читая проповедь Христа о последнем времени. Когда снова мы возвращаемся к самому началу, когда выходили из храма, то ученики спрашивают учителя, посмотри, как, или говорят, обращают внимание учителя, посмотри, какой красивый храм. И что Спаситель в ответ на это говорит? Видишь все эти здания, говорит ученик. А Иисус говорит, все это будет разрушено, так что не останется камня на камне. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия, как это свершится. То есть здесь есть два события, которые с точки зрения учеников, с точки зрения тех, кто задавал Спасителю вопрос, были вместе, были неразделимы один от другого. Какие два события? С одной стороны, это что? Разрушение храма. А когда был храм разрушен хронологически, вы помните? В 70-м году, с одной стороны. А с другой стороны, это что? Это пришествие Христа, это конец мира. С нашей точки зрения, с точки зрения людей, живущих спустя 2000 лет, эти события разнесены между собой. Но с точки зрения учеников, с точки зрения тех, кто были со Спасителем, эти события должны были следовать один за другим. Для иудеев, для апостолов, для иудеев разрушение храма символизировало собой конец мира. Для чего храм был построен? Для того, чтобы в нем пребывал Бог. Если Бога нет в храме, если Бога нет на земле, тогда истории смысла никакого нет. И для иудеев в этом смысле разрушение храма – это знак, что следующий храм будет построен Мессией. Если храм разрушен, значит, он может быть восстановлен только Мессией. То есть следующий храм – это пришествие Мессии на эту землю. Интересно, что эту мысль подчеркивает и современное состояние храма в Иерусалиме. Казалось бы, что мешает Израилю, обладая подавляющей силой и преимуществами там, на современной израильской земле, построить и восстановить храм? Ничего не мешает, но мешает вера в то, что храм не может быть в третий раз восстановлен человеком. Храм может быть восстановлен только Мессией. Этот Мессия придет с востока, поэтому на восточной части Иерусалима находится огромное кладбище, потому что тех, кого туда хоронят, люди верят, что тех, кого туда хоронят, они воскреснут первыми, потому что Мессия будет идти с востока. Интересно, что не так давно был раскрыт заговор ортодоксальных иудеев, молодежи, которые хотели провести под видом какой-то помощи или строительных материалов несколько грузовиков со взрывчаткой и взорвать находящуюся там мечеть купола, которая стоит на месте, на том месте, где когда-то стоял храм. Для чего они хотели это сделать? Они хотели помочь Мессии как бы прийти и храм восстановить, потому что расчистится место, место освободится для постройки храма. Другими словами, разрушение храма для иудея – это сигнал о том, что вот-вот должен прийти Мессия. И давайте теперь немножко подробнее остановимся для понимания этого выражения, которое мы нашли в первой стихе первой главы. Время близко, на признаках пришествия, но не с нашей точки зрения, а с точки зрения тех, кто считал, что время близко, тех, кто ожидал пришествия Мессии сейчас, при своей жизни, в своем, при жизни своего поколения. Один из признаков, записанный в 22 главе, 22 стихе 13 главы Евангелия от Марка, сказано так: «Восстанут лжехристы и дадут знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Во времена апостолов, во время того, как церковь развивалась, начинала свой путь. Уже в книге «Деяния апостолов» этот первые шаги церкви описаны. Мы встречаем упоминание о неких лже-христах, лже-апостолах, лже-пророках, которые входили в церковь, которые оказывали на нее влияние. Помните Симон Волф, история которого описана в 8 главе книги «Деяния апостолов» с 9 стиха. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». И внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями». В 5 главе, в 36-37 стихе мы читаем: «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушали его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но и он погиб, и все, которые слушали его, рассеялись». Этот период, период перед разрушением храма, был периодом такого напряженного ожидания Мессии в иудейском народе. Мы это хорошо знаем. И это ожидание, на этой почве ожидания легко могли появляться лжехристы и лжемессии. И с точки зрения слушателей Христа, его предсказание о том, что явятся лжехристы и лжемессии, исполнялось буквально на их глазах. В 7-8 стихе 13 главы Евангелия от Марка говорится о войнах и военных слухах, которые прокатятся по этой земле. Мы знаем, что Иисус жил, и апостольская церковь начала развиваться в 200-летний период мира, пакс романа, который от императора Августа до Марка Аврелия простирался. Это самый долгий период мира и процветания в истории Римской империи. Но этот период подходил к своему концу. Начиналась полоса иудейских войн. Это с 66 по 73 годы. Иудейские войны, которые прокатились по израильской земле, когда погибли миллионы людей, многие были обращены в рабство и рассеяны. И мы знаем хорошо, что во время этой войны был разрушен что? Храм, да, что было свидетельством прихода конца этого мира. Поэтому с точки зрения слушателей Христовых, его проповеди, с точки зрения апостолов и этот признак исполнялся. Слухи и войны. И исполнялся слишком, наверное, даже буквально, потому что они на себе, эти люди, испытали, что значит война. И мы об этом немножко позже поговорим. Третий признак – голод и болезни. В 8 стихе 13 главы Евангелия от Марка он обозначен. Историки говорят о сильнейшем голоде, который в Палестине произошел в 46 году после Рождества Христова. В 11 главе Деяний апостолов, 27 стиха, об этом есть упоминание. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав встал и предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее». И из истории известно, что с 54 по 68 годы в Риме, в Римской империи, волнами прокатывалась эпидемия бубонной чумы. И только в одном из годов вот этого периода осенью в Риме умерло более 30 тысяч человек от эпидемии бубонной чумы. Видя это все, апостолы и христиане Первой Церкви могли в этом узреть исполнение пророчеств о близком конце этого мира. Еще один признак, о котором говорят спасители в своей проповеди, 8 стих 13 главы Евангелия от Марка, землетрясение. Мы знаем, что в середине первого века целая серия землетрясений прокатилась по странам Средиземноморья. Если проехать по этим городам сегодня, то многие из этих городов лежат в руинах не потому, что их армии захватили, а потому, что их разрушили землетрясения. Так, в 60-м году была разрушена Ладикия, а в 63-м – Помпея. В 68-м году очень сильно пострадало землетрясение и Древний Рим. Это тоже было свидетельством исполнения этого пророчества. Знамения на небе, о которых говорится в 24 и 25 стихах 13 главы Евангелия от Марка, описаны, например, у историка Иосифа Флавия или в «Великой борьбе», 30-я страница оригинала, здесь сказано так, что появились знамения и чудеса, предвещающие катастрофу и гибель. В середине ночи неестественный свет осветил храм и жертвенник. На закате солнца на облаках появились колесницы и воины, которые готовились к сражению. Священники, которые служили ночью в святилище, были устрашены таинственными звуками. Земля дрожала, были слышны плачущие голоса, восклицающие «Удалимся отсюда!». Великие восточные ворота, которые были столь тяжелы и массивны, что их закрывала группа людей, и которые прикрывались огромными железными брусьями каменной мостовой, открылись полночасами собой. Из истории иудеев книги «Великая борьба» вы можете прочитать. Из истории разрушения Иерусалима, в главе «Разрушение Иерусалима». Это тоже было с точки зрения слушателей Христа, с точки зрения апостолов, предвещение близкого конца этого мира. Наконец, гонение. Сказано, ибо будут предавать вас судилище и бить в синагогах, перед правителями и царями поставят вас за имя мое. 9 стих 13 главы Евангелия от Марка. Испытывала церковь первоапостольское гонение. Конечно, мы об этом читаем с вами много в книге «Деяния апостолов». Вспомните Стефана, которого побили камнями, вспомните заключение Петра, Павла, вспомните и саму историю Савла, который был гонителем и стал великим апостолом. Хотя гонения тогда еще не носили такого систематического характера, они были локальными по местам, но со временем они вылились в несколько веков свирепых гонений на христианскую церковь по всей Римской империи. И было ли это свидетельством для апостолов, для христиан ранней христианской церкви об исполнении пророчеств о близком конце? С их точки зрения, безусловно. И снова мы возвращаемся к лжепророкам. В 22 стихе 13 главы говорится о том, что придут лжепророки. Приходили ли в апостольскую церковь лжепророки? Терзали ли они ее? Мы с вами совсем недавно исследовали послание апостола Павла к Коринфянам. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых», говорит апостол во втором своем послании, 11 глава, 13 стих. Помните, не так давно на субботней школе мы исследовали первое послание Иоанна. В 4 главе, 1 стихе сказано: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Почему? Да потому что много лжепророков появилось в мире. В посланиях Колоссянам, Галатам, послании Иуды, Коринфянам, Иоанна мы можем встречать озабоченность апостолов о том, что уже пророки пришли, которые терзают церковь. И, наконец, еще один признак, о котором говорил Спаситель. Пришествие не придет, доколе чего не случится, доколе не будет проповедано Евангелие во всех народах. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, 10 стих 13 главы Евангелия от Марка. А было ли проповедано Евангелие во всех народах тогда? По крайней мере, апостолам это казалось. Например, в послании к Колоссянам, 1 главе, 23 стихе сказано: «Вы – надежда благовествования, которая, как вы слышали, возвещена всей твари поднебесной, которого я, Павел, соделался служителем». Вот один из примеров того, что апостол верил, что его путешествия послужили делу распространения Евангелия всей твари поднебесной. И это тоже было признаком близкого пришествия. И, наконец, в 19 стихе 13 главы Евангелия от Марка сказано: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет такой скорби». Во время Иудейской войны римляне подошли к Иерусалиму для того, чтобы его окружить, но иудеям удалось отбить эту первую атаку. Отбить очень успешно. Так что римляне едва унесли ноги. И иудеи праздновали победу и думали, что все на этом закончено. Но Тит собирает снова войско, снова подходит к Иерусалиму и с невероятной жестокостью начинает осаду, не щадя никого. В книге «Великая борьба», в первой главе «Разрушение Иерусалима» вы можете об этом прочитать. Тысячи гибли от голода и эпидемии, рвали семейные узы. Мужья грабили своих жен, а жены мужей. Дети вырывали пищу изо рта своих престарелых родителей. На вопрос пророка: может ли женщина забыть грудного младенца своего, был дан положительный ответ. И в стенах обреченного города руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чере народа моего. Исполнилось предостерегающее пророчество, данное 14 столетий назад. Римляне пытались устрашить иудеев и заставить их сдаться. Пленников, которые сопротивлялись при взятии в плен, бичевали, пытали, распинали перед стенами города. Сотни людей умерщвлялись подобным способом, и ужасная работа эта продолжалась до тех пор, пока кресты не заполнили долину Иосафата и Голгофу в таком количестве, что между ними не осталось места для передвижения. Так исполнилось ужасное проклятие, произнесенное перед судом Пилата: «Кровь его на нас и на детях наших. В те дни будет такая скорбь, которой не было от начала творения. И те, кто переживали эту скорбь, не могли не видеть в этом также признак пришествия, о котором говорил Спаситель. Итак, что, вот прочитав эти признаки, но не глазами нас, живущих 2000 лет спустя, а глазами иудеев, слышавших проповедь Христа, или глазами христиан, которым было обращено откровение Иоанна, в котором было написано «время близко», мы делаем вывод, что с их точки зрения время было действительно близко. Храм разрушен, эпоха храма завершилась. Новый храм может воздвигнуть только Мессия. Нужно ждать его пришествия. И все признаки его пришествия налицо. Болезни, знамения на море, на небе, войны, страдания, гонения, голод. Все это исполнялось на их глазах. И естественно, что христиане, видя все это, верили, что Христос придет при их жизни. Время близко. Помните, апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, 17 стихе пишет: «Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с кем? С умершими восхищены будем на облаках». С умершими, которые ожидали пришествия при своей жизни, но умерли. И стали вопросы звучать: а что с ними будет, если они умерли? Почему они живыми не встретили Христа? Апостол Павел утешает верующих и говорит: мы, оставшиеся живых, не предупредим их, мы вместе с ними будем восхищены на облаках, живыми, как говорит апостол. Апостол Иаков, 5 глава, 8-9 стих говорит: долготерпите и вы, гонения пришли на церковь, долготерпите, укрепите сердца ваши. Почему? Потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. И когда время пришествия затягивалось, апостол Петр во втором послании, 3 глава, 3-4 стих говорит: «В последние дни явятся наглые ругатели, которые поступают по собственным похотям и говорят». Что они говорят? А где обещание пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Вот эти тексты библейские говорят нам о той накаленной обстановке ожидания, которая существовала в то время. И книга Откровения написана в этой атмосфере ожидания, этой атмосфере ожидания церкви близкого конца, скорого пришествия Мессии. Как здесь сказано: ибо время близко. Это градус этой накаленной атмосферы. Время близко. Чем ближе вы подходите к печи, к открытому огню, к костру, тем жарче становится. Чем ближе вы к печи подходите к времени пришествия Христа, то тем более накаленной становится эта атмосфера ожидания. Иоанн был, конечно же, хорошо знаком с проповедью Иисуса о конце этого мира. С одной стороны, с другой стороны, он был очевидцем тех событий, которые происходили вокруг, которые свидетельствовали о наступлении какой-то новой эпохи, новой эры. И он был убежден, что конец близок. Но мы знаем, что прошло еще много-много времени после этого напряженного ожидания пришествия. Что значит близко, уже глядя не глазами апостолов, а нашими глазами на эту фразу? Ну, во-первых, мы понимаем, что христиане, жившие в первые века истории христианской церкви, и апостолы, прежде всего, были простыми людьми. И по-человечески им хотелось, чтобы Мессия пришел при их жизни. Я думаю, что в этом смысле мы от них сильно не отличаемся. Мы тоже с вами люди и хотим, чтобы справедливость восторжествовала при нашей жизни, чтобы спасение Божье было явлено при нашей жизни. Помните, когда Спаситель въезжал в Иерусалим, его как встречали? Его встречали как Мессию, как царя, как освободителя. А помните, на вечере Господней, когда Спаситель, оканчивая вечерю, выходил с учениками в сад, Петр что-то ему дал. Что он ему дал? Он ему дал меч. Сказал: вот меч, давай мы приступим к тому делу, ради которого ты пришел, мы установим царство. Но у Мессии были планы другие. Помните, как сказано: мысли мои не ваши мысли, и пути мои не ваши пути, говорит Господь. В книге Откровения, 7 главе, описано великое множество людей, стоявших пред Божьим престолом. Это множество, как написано, людей спасенных было откуда? От всех племен, от всех колен, от всех народов, от всех языков. Должно было пройти время для того, чтобы это великое множество собрать перед Божьим лицом. От всех племен, от всех колен, от всех народов и от всех языков. Апостол Павел, конечно, хотел при своей жизни видеть Христа, и он думал, что он возвестил Евангелие всей Вселенной, всей Поднебесной. Но мы знаем, что, например, он не был в Китае, он не был в Индии. Тогда еще Америка не была открыта, Австралия не была открыта, и многие-многие уголки этого мира были глухи к проповеди Евангелия. Евангелие должно было достичь тогда Рима, его провинции, наших с вами предков славян, кельтов, норманнов и других-других народов, которые тогда ничего не знали о Христе. Должен был открыт путь для проповеди в Индию, в Китай, в Японию. И впереди лежала целая история. История распространения проповеди о Христе, история собирания народов пред лицо Божье. И во-вторых, когда мы читаем близко, здесь в 3 стихе 1 главы книги Откровения, мы должны помнить, что с точки зрения провидения Божьего, близко – это больше, чем нечто в хронологическом смысле. Это больше, чем просто время, которое часы отсчитывают. Это ожидание. А для детей Божьих, в какую бы эпоху они ни жили, или во времена апостолов, или во времена сегодняшнего мира, дома здесь нет. Они все равно ожидают. Ожидали тех, кто жили 100 лет назад, ожидали тех, кто жили 200 лет назад, 1000 лет назад, и мы сегодня с вами ожидаем пришествия Христова. Дома здесь нет, мы путешествуем домой. Как в книге послания апостола Павла к евреям, 13 главе, 14 стихе сказано: мы не имеем здесь постоянного града, но путешествуем, но ищем будущего. И в этом смысле время для ожидающих всегда близко, сколько бы оно ни продлилось, потому что ожидающий живет в этом градусе, накаленном градусе ожидания, в этом времени пребывает ожидание, в этом настроении пребывает ожидание, ожидание того, что близко и при дверях. Потому-то в книге Откровения сказано: здесь терпение святых. Ожидание связано с терпением. Книга Откровения в этом смысле является книгой, в которой вот эти признаки, о которых мы с вами говорили, описанные в 13 главе Евангелия от Марка, 21 от Луки, 24 от Матфея, описаны как исполняющиеся в период от апостольской церкви и до пришествия Христа. То есть как бы книга Откровения – это такая растянутая во времени проповедь Христа о последнем времени и о признаках его пришествия. В книге Откровения описаны уже пророки, которые придут в церковь, описана скорбь великая, которая постигнет этот мир и детей Божьих, описаны всадники, несущие смерть, войны, описаны знамения на небе, описаны землетрясения, которые разрушат Вавилон, описан страх в народе и все-все буквально признаки, которые мы находим в проповеди Христа о последнем времени. Поэтому близко время, как сказано здесь, говорит о вступлении церкви в эту эпоху ожидания, эпоху проповеди, эпоху исполнения признаков перед его вторым пришествием. Но книга Откровения – это не просто книга, которая о признаках говорит, а книга, которая вдыхает в нас надежду на то, что все это закончится благополучно, на то, что в конце концов лжепророки будут уничтожены, скорбь прекратится, Бог утрет всякую слезу, знамения на небе угрожающие сменятся знамением пришествия Христа, смерти уже не будет, и Вавилон будет разрушен. Итак, в 21 главе Евангелия от Луки Спаситель говорит в 28 стихе, как бы ободряя слушающих: «Когда все это начнет сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Поэтому признаки, которые описаны в книге Откровения, которые мы с вами будем исследовать, признаки говорят о том, что близко время, о том, что скоро, о том, что при дверях. И для нас это в первую очередь должно означать, это близко не то, что отмеряют часы, не в хронологическом смысле, а в смысле того, что мы с вами путешествуем. У нас нет здесь града постоянного, но мы ждем града будущего. Мы ждем избавления, которое придет вместе с пришествием Христовым. И книга Откровения в 22 главе заканчивается такими словами: «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро. Ей гряди, Господи Иисусе, отвечает церковь». И это и есть смысл веры церкви во времена апостолов и в наши времена. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты своей рукой направляешь историю этого мира. Мы благодарим Тебя за то, что Ты своим промыслом, непостижимым для нас, человеков, ведешь этот мир к концу. То, что Ты возвестил весь спасение через Господа нашего Иисуса Христа, и эта весть достигла нас, живущих много веков спустя и так далеко от Иерусалима, от града Твоего. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам, и мы уверовали в Тебя. Мы просим Тебя, помоги нам жить ожиданием того, что время близко. Помоги нам набраться терпения и не угашать свою веру. Просим все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.